Глава 26.
Если пойманную в сети рыбу швырнуть на нагретый полуденным солнцем камень, можно долго наблюдать, как она раздувает жабры и таращит глаза. Только самые первые секунды живность, лишенная привычной среды обитания, трепыхается, выражая таким образом свое несогласие с новым порядком вещей. Потом просто агония, пусть и растянутая во времени. Но стоит бросить полудохлую ребёшку обратно в воду, она моментально соориентируется и свалит под корягу. Я смотрел на идущего впереди ткача. После стычки с карпинским отребьем он снова стал похож на самого себя полуторагодичной давности. Будто в его сосуды вместо бодяги залили кровь молодого бычка. Даже цвет лица поменялся. Встреча с понятным и привычным противником взбодрила и меня. С ними приятно было иметь дело. Все равно, что сменить чужие жмущие сапоги на родные, разношенные берцы. Но держать в руках ключ-карту от хранилища было еще приятнее. Хотя и тревожно. Завышенные ожидания никогда ни к чему хорошему не приводят. Поэтому я постарался не поддаться эйфории, когда после вставленной в прорезь пластины дверь щелкнула замками и сдвинулась. И я был прав. В предбаннике нас ждал только запах плесени, сырого бетона и оглушающая пустота. В шлюзовой камере транспортного тоннеля на брюхе и голых досках стоял одинокий сожженный БТР. Запах гари тут давно выветрился через те самые приподнятые ворота, под которыми мы не смогли пролезть. Но почерневший корпус не оставлял сомнений в судьбе машины. Судьба экипажа, таращащегося на мир пустыми глазницами, была не менее очевидна. Общая картина заброшенности и тлена не вселяла оптимизма. И под гулкое эхо собственных шагов мы с напарником двинули вглубь подземного комплекса по довольно широкому туннелю. Заканчивался он просторной площадкой, позволяющей накапливаться здесь более чем десятку единиц техники. Потолок над ней был намного выше, чем в туннеле, а по периметру в стенах на уровнях второго этажа чернели темные проемы, в которых было бы очень удобно организовать огневые точки. Возможно, когда-то они там и находились, и все вновь прибывающие тотчас попадали под прицел крупнокалиберных пулеметов. Но сейчас на нас ткачом уставилось лишь несколько летучих мышей, висящих вниз головой под сводами этих рукотворных гротов. Впрочем, мой напарник не мог видеть и этого, не посветив туда фонариком. От света же крылатые грызуны шуганулись в разные стороны, напугав ткача и заставив расхохотаться над этим меня, что, в свою очередь, привело напарника в ярость.
«Заткнись!» — зашипел он. «Может, вон там, за углом, нас уже поджидают!»
«Там карман для автотранспорта!» Я направил луч фонаря на схему этого уровня, закрепленную на стене, возле которой мы стояли. «Если кто и затаился, то вон за той дверью, где лестница, или в гараже. Но там вряд ли. Поверь, Алексей, сейчас вокруг нас на многие километры нет ни одной живой души. Ну, если не считать Альбертика».
«То есть ты хочешь сказать, что они все умерли?»
Ткач снял рукавицу и почесал бороду, видимо, серьезно призадумавшись. «Хорошо бы, но те, кто здесь выжил, могли и уйти, например, на восток, прихватив с собой все самое ценное».
«Бля!»
— расстроился Алексей. «Не переживай! Если все, что я слышал о таких местах, правда, то они были не в состоянии утащить даже десятую, нет, даже сотую часть добра, хранящегося здесь. А если утащили, то и к лучшему. За все эти годы сожрали бы и попортили в разы больше».
«А если они все еще здесь?»
— вернулся к своей паранойи мой напарник. Попав внутрь, он вообще-то как-то сдулся, хотя, казалось бы, до счастливого финала осталось всего ничего. Единственным на данный момент обстоятельством, способным поднять ему настроение, было отсутствие необходимости постоянно ходить в намордники и стряхивать с него лед, образующийся от дыхания. В наших кухлянках, унтах, меховых шапках и трюхах уже было жарко. Ткач полностью рассупонился и, скатав всю теплую одежду в один тюк, приторочил его к рюкзаку. Я поступил точно так же. Единственный, кому все было фиолетово, — это красавчик. Устав гоняться за летучими мышами, он раздобыл где-то крысу и принялся со страшным хрустом ее жрать, устроившись возле грузовой клети. Я подошел к нему и отвесил хорошего пинка. Этот паразит постоянно исчезает с горизонта, когда так нужна его помощь, а все остальное время крутится под ногами, мешая думать и создавая лишний шум. «Да, впечатляет!» Ставшая хрупкой сетка ограждения клетки не выдержала прикосновения моей руки и осыпалась внутрь бездонной шахты. Рядом на многие десятки метров под землю уходила еще одна такая же, перекрытая грузовой платформой, висящей на стальных канатах сомнительной прочности.
«Ну что, вниз?»
— как-то неуверенно предложил ткач. «Сначала наведаемся в гараж!» Я перехватил дробовик поудобнее и направился к воротам. Перед ними отчетливо просматривались следы шин, которые не смогло стереть даже время. «Прикрой, если что!»
«Принято!»
Нам повезло, что толстая плита ворот, коими тут перегораживались все отсеки, уже была отведена в сторону. Иначе о поездке с ветерком в обратном направлении можно было бы забыть. При беглом осмотре этой конструкции сразу стало понятно, что брошенные на произвол судьбы механизмы не то чтобы пришли в негодность, а превратились в груду ржавого железа. Шестерни и муфты просто намертво приварились друг к другу.
«Не нравится мне это», — пробормотал ткач. «Если в хранилище все в таком состоянии, то нам тут ничего не светит».
«Не кипишуй! Даже если нам с тобой удастся вытащить отсюда по рюкзаку золотых зубов с местных жмуров, считай, что уже не зря все затеяли. А там отожмем у Манси упряжку, собак, и домой».
«Ха-ха-ха, как смешно! Пытаешься плоскими шуточками снять свое нервное напряжение? Лучше подрочи в углу или найди уже обещанное бухло, и вместе оттянемся».
«Без твоей помощи тут никак. Твой нос должен вывести нас к складу горячительного. Таков был мой план с самого начала. А вообще-то, по правде говоря, я тебе ничего не обещал. Скорее, это ты меня заманил сюда, прощелыга». Я засмеялся своей собственной шутке и оттолкнулся от массивной створки. Она неожиданно легко пошла к самой стене, наполняя пространство подземного паркинга душераздирающим скрежетом. Ткач первым шагнул внутрь гаража и, не сдержавшись, присвистнул, хотя еще недавно шипел на меня за громкий разговор. Удивляться тут действительно было чему. Стройными рядами вдаль уходили покрывшиеся пылью десятилетий машины. Правый ряд начинался с покрашенных в красный цвет грузовиков. Некоторые из них имели сверху нечто вроде лестниц, а у других вместо обычного кузова были цистерны. Все-таки странные люди раньше жили. Ну нахера так разукрашивать машины? В такое ярко-красное пятно попадет даже малец, недавно взявший автомат в руки. За странными грузовиками шли не менее цветастые вездеходы. Мне особенно понравился один, с говорящим названием «Тайга». Не устраивал только его ярко-оранжевый окрас, светящийся в луче фонаря даже под толстым слоем пыли. За вездеходами и прицепами к ним стояли грузовики-легковушки уже правильной защитной окраски. А из ряда напротив луч фонаря выхватил тупые морды броневиков разной масти. Не было тут разве что танков. Мы с ткачом медленно шли вдоль этого гигантского автопарка, который сам по себе мог бы принести целое состояние, если бы не одно «но». Все эти железяки никогда никуда больше не поедут. Ржавчина местами насквозь проела их бока, покрышки превратились в труху. Время и сырость завершили то, что не успели сделать люди. Они тут тоже постарались, это было видно по отсутствию некоторых деталей и целых частей автомобилей. Вот, например, в движке скуластого грузовика с буквами ЗИЛ явно кто-то копался, лишив его доброй половины агрегатов. От трактора и вовсе остался только каркас. Таких коллег, гниющих по канавам возле деревень, я видел дофига и больше. Один хитромудрый крестьянин приспособит коленвал от умершей техники к колодцу, другой определит кабину под сортир, третий армирует дом-крепость траками. Вопрос только в том, растащили здешнюю технику в стародавние времена или кто-то продолжает делать это сейчас. Возник он у меня потому, что в дальнем углу второго отсека гаража стояла совсем целая техника, без явных следов увядания. Конечно, у колесной тоже не было резины, но вот на гусеничную хоть прямо сейчас садись и езжай, предварительно протерев стекла и зарядив аккумуляторы, естественно. Это если считать, что внутри все в ажуре.
«Вот эти выглядят получше», —
приободрился мой напарник. Он подошел к приземистому вездеходу на гусеничном ходу и похлопал по его зеленому боку. Шасси этой машины напоминали мне мотолыгу, которую пытались реанимировать в Муроме тамошние гвардейцы. «Умеешь?» — кивнул я на открытую дверцу кабины.
«А что тут уметь? Жми педали, дергай за рычаги».
«Звучит чересчур самоуверенно, Алексей».
«Что?»
«Не звезди, моя черешня, если в первый раз неясно выразился».
«Да мне пох, что ты там думаешь», — цыкнул языком ткач. «Доводилось мне как-то драпать на похожие штуковины из весьма негостеприимного местечка. Выезжали восьмером. До места было 20 км, когда водила сдох от пули в брюхе. Я хоть был занят, отстреливаясь от уродов на хвосте,
но успел заметить, как тот управлялся с этим драндулетом. Так что, когда покойный выпал наружу, я без проблем довел железяку до форта. Парни были признательны, все двое.
Да уж.
Не веришь?
Я бы меньше удивился, увидев за рычагами такого вездехода Менква, чем тебя. Но раз ты сказал...
Побожиться?
Ха-ха-ха.
Вот тебе крест.
Ткач перекрестился. А, ну тогда да. Тогда я спокоен за нашу обратную дорогу. Только как ты собрался заправляться и заряжать аккумуляторы? Ткач нахмурился и засопил. Морщины на его лбу и отрешенный взгляд говорили о напряженной умственной деятельности. «Не напрягайся, я тебе помогу. Горючее здесь хранится, как и остальное. А аккумуляторы можно зарядить от генераторов, которые работают на том же бензинчике. Вон один такой в виде прицепа. Наверняка есть и поменьше. Осталось только найти все это».
«Ну, может, ты в этом и разбираешься».
«Поговорим об увеличении моей доли?»
«Нахера? Здесь же всего столько, что не вынесешь. Твои слова?»
«Смотрю, чувство юмора у тебя барахлит».
Я на голодный желудок смеяться не привык.
Обратно мы возвращались по другой линии. Здесь нам было не так интересно, потому что техника с обеих сторон попадалась на редкость чудная и, на мой взгляд, бесполезная. То колымага с передком в виде большой лопаты, вместо ручки у которой какая-то узенькая лестница, то точно такая же, но с барабаном гигантского лототрона впереди. За ними стояли обычные грузовики с цистернами вместо кузова. А после них с кузовами-ковшами или с вытянутыми решетчатыми конструкциями с крюком на конце. И все они имели следы расчленения.
«Мутанты почище твоего красавчика. Кстати, а где он?»
Было видно, что отсутствие моего питомца доставляет ему натуральное удовольствие. «Да по вентиляции где-нибудь за крысами гоняется», — легкомысленно ответил я. «Хотя хранилище не лес, и в этих лабиринтах животина может легко заблудиться. Но ты не беспокойся!» «Как только мы попадем в беду, он нас спасет».
«Как же спасет? Свалит, как на поляне с менквами».
«Чувство иронии, Алексей, тебе еще более чуждо, нежели чувство юмора».
«Да пошел ты».
Выйдя из гаража, мы направились к узкой лестничной клетке, по спирали, уходящей вниз, слева от шахты с грузовыми подъемниками. В центре ее располагался своеобразный колодец с толстым шестом посередине, подобным тем, на которых извиваются шлюхи в дорогих кабаках. На каждом этаже, или скорее уровне комплекса, в стене колодца чернел проем. Шест этот, видимо, предназначался для быстрого спуска вниз в экстренной ситуации и был отполирован не одной сотней промежностей тутушних обитателей. Нам же с ткачом предстояла долгая и трудная дорога по истерзанным временем ступеням. В таком тесном ходе рюкзаки и локти цеплялись за стены, а стволы и приклады то и дело пробовали на прочность отслаивающуюся штукатурку. Через два пролета мы с белыми, как у покойников, лицами, чертыхаясь и отплевываясь, прибыли на второй уровень, если считать сверху. В ближайших помещениях нас не ждало ничего, кроме сырого, стылого воздуха с запахом мышиных экскрементов и нескольких грибниц устрашающего размера, расползшихся по углам. Перемножив количество провалов в стенах уходящего вниз колодца на количество дверей, тянущегося в никуда коридора этого уровня, я пришел к выводу, что только на обход всего хранилища нам понадобится не один и даже не два дня. И это при условии, что такой винтовой спуск тут единственный. Размеры подземного комплекса впечатляли, но количество заброшенных комнат, коридоров и залов удручали. Для того, чтобы найти иголку в стоге сена, не обязательно прыгать на нем с жопой. Вот мы и решили устроить привал с перекусом, дабы хорошенько обмозговать наше положение. Вернее, ткач только жевал, а я еще и думал за нас двоих. С одной стороны, никаких признаков массового вывоза содержимого хранилища, как то разбросанная пустая тара и оставленные на погрузке припасы, что не поместились в транспорт, я не заметил. И это обнадеживало. С другой, лазить сутками напролет по темным закоулкам этого подземелья мы тоже не можем. У нас просто нет столько жрачки и воды. «Ты особо не налегай!» Предупредил я ткача, отправляющего одну горсть сушеной клюквы за другой в свою зловонную пасть. «Неизвестно, когда еще удастся разжиться жратвой».
«А что, твой красавчик уже не в состоянии натаскать десяток другой крыс? Или ты уже не надеешься на его появление?»
— хмыкнул мой напарник. Я только зевнул в ответ. Сытный обед в относительно комфортных условиях не способствовал выплеску агрессии. В этом наше отличие от упомянутого в суе красавчика, чтоб ему там икнулось в вентиляционном коробе. Тот, как пожрет, сразу норовит взобраться на все, что движется или только-только подавало признаки жизни. Круговорот энергии в его паскудной природе — сожрать и трахнуть, трахнуть и сожрать. Хотя от местной природы красавчик в этом смысле мало отличается. Та, если и не сожрала нас до сих пор, то имеет регулярно. «Вставай, пошли!» Так ничего и не придумав, я решил, что нынешнее наше бездействие — наихудший вариант из возможных. Под лежачий камень вода не течет. Под нас тоже не текла, а это верный признак того, что где-то в этой системе есть электричество. Иначе бы мы сейчас не возлежали у импровизированного костерка, а болтыхались по пояс в дерьме. Дымок от костра, кстати, тоже непринужденно улетучивался сквозь ржавые вентиляционные решетки. Этим своим наблюдением с ткачом я делиться не спешил. К тому же, где-то на грани слуха, как мне казалось, я улавливал ровный тяжелый гул. Стараясь прислониться ухом к холодной шершавой бетонной стене так, чтобы мой напарник ничего не заподозрил, я откинулся назад и задержал дыхание. Да, так и есть. Гудит. Вроде бы где-то там, внизу, в той стороне, откуда мы пришли по коридору. Значит, нужно вернуться к лестнице и спускаться до тех пор, пока гул не станет громче.
«Придумал чего?»
Ткач, наконец, перестал вытирать о себя руки и повернулся в мою сторону. «Видение было мне! На два уровня вниз и направо ожидают нас врата в рай земной!»
«Чего, опять приход у тебя? Накрыло? То-то я смотрю, взбледнул чего-то ты. Поначалу подумал, грибы бабкины сушеные брюхо твое скрутили. А оно вон а как! По мозгам шандарахнуло!»
«Попустись, ткач! Шутка это! Идем вниз! Все равно выбора у нас нет!» Наверное, не одна сотня лет приему, когда на дорогу выбрасывается пустой кошелек на веревочке, который чудесным образом движется и приводит жадного прохожего к неприятностям за углом. Мы с ткачом тоже оказались в этой огромной многоуровневой ловушке, влекомой жаждой наживы, как и тот глупый прохожий. Ставки, конечно, были разные, но суть-то одна. Примерно через 3 часа наших блужданий по 4-му сверху уровню мне стало казаться, что за нами кто-то наблюдает. Ткачу ничего говорить не стал, дабы не раскормить его паранойю до чудовищных размеров. Но дробовик свой взял поприкладистее. Напарника я пропустил немного вперед, потому что постоянные метания луча его фонаря заставляли привыкать мои глаза к темноте раз за разом, мешая сосредоточиться на остальном. Поэтому без того запоздалый возглас ткача пробился к моему занятому адаптацией изображения мозгу с большой задержкой. Массивная металлическая дверь закрылась у нас перед носом. Секундой позже ее судьбу повторила и та, через которую мы только что вошли. Мышеловка захлопнулась, а сыра мы так и не увидели.
«Какого хера происходит?»
Ткач взял автомат на изготовку и встал на колено, озираясь. Лишняя суета. Нас отрезали в абсолютно пустом коридоре, не имеющем ни оконных проемов, ни люков. Только вентиляционные решетки, в которые не смог бы просочиться даже красавчик. Читал, что 2000 с лишним лет назад элитных вояк отбирали без предупреждения, окуная их по уши в дерьмо. Например, бросали в клетку со львом. Если лицо солдата белело, он шел лесом. Если краснело, добро пожаловать в элиту. Вся херня в том, что организм разных людей по-разному реагирует на такую встряску. У кого-то кровь отливает от башки, и он впадает в ступор. Те же, чей кровоток устремляется к мозгу с удвоенной силой, приобретают способность решать возникшие проблемы за доли секунды. Должно быть, моя рожа здорово раскраснелась, потому что серое вещество тут же нарисовало мне план действий. Первым пунктом в нем значилось убить ткача, вторым — спустить с туши кровь, третьим — терпеливо ждать подвижек в сложившейся ситуации, подкрепляясь товарищем. Но приступить к его реализации не удалось. Через секунду-другую после щелчка в запирающем механизме двери я ощутил легкое движение воздуха, за которым пришел резкий едкий запах. Обсудить, откуда и нахера все это, мы не успели. Еще никогда в жизни я так быстро не засыпал.